Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях клирик храма преподобного Сергия Радонежского города Казани, старший преподаватель кафедры общей и церковной истории Казанской духовной семинарии протоиерей Николай Дьяков. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Спасибо, что согласились сегодня встретиться с нами. Тема нашей беседы – «Как церковь относится к кинематографу».
Хочу сразу заметить, что я не являюсь специалистом в области кинематографа и могу выражать, скорее, наверное, свое частное мнение. То есть не могу говорить от лица прям всей церкви, потому что церковь наша, она многогранна. И вот буквально там 10 минут назад у нас было занятие по патрологии, и я давал такую информацию о том, что как важно не просто указать, сослаться на мнение какого-то святого отца, а очень важно точно удостовериться, он ли это написал, этот святой отец, какое время он жил, нужно обязательно учитывать, и для кого он писал. Вот все вот эти три критерия учитываются, когда мы выражаем мнение того или иного святого отца, в том числе и когда мы говорим об искусстве. Потому что есть, такое правоохранительное крыло в нашей церкви, которое достаточно радикально выступает против кинематографа, считая, что все это вот для христианина не полезно, и при этом они любят ссылаться на мнение древних святых отцов, которые осуждали, к примеру, театр. И вот здесь, конечно, нужно вносить свою ясность, точнее, определенную ясность. Она заключается в том, что, во-первых, театр, античный театр, это было нечто иное, чем современный кинематограф. Это как вот, Луна отличается от Солнца, примерно так. Потому что то, что происходило в этих самых театрах, скорее всего, для христианского уха и христианского глаза, христианского взгляда, наверное, было не совсем благочестиво, мягко говоря. Современный кинематограф, он многогранен, и поэтому нельзя дать характеристику вообще всему кинематографу, потому что жанры, они различные. Есть художественные фильмы, есть документальные фильмы, есть фильмы, ориентированные на широкую публику, то есть для, большого количества зрителей, да? А есть узкоспециальные картины, ориентированные на какую-то узкую аудиторию. Это, конечно, тоже надо учитывать. И поэтому здесь, наверное, нужно вносить какие-то ясности и конкретику, какой конкретно имеется в виду кинематограф. И слово «современный», это слово тоже требует, наверное, каких-то четких временных рамок, потому что мы называем современным кинематографом? К примеру, картины, созданные в 90-х годах 20 века, они относятся к современному кинематографу или нет? Потому что кто-то их относит, называя все это в целом, картины, снятые в 90-х годах, картины, снятые в нулевые или в наше время, называя все это уже временем, постсоветского периода. Да? Несколько иное, кино из несколько иного качества, с иными какими-то нравственными, моральными ориентирами. И с советским кино тоже не все понятно. Можно считать советское кино каким-то уже несовременным кинематографом. Многие критики со мной не согласятся. Скажут, что в советском кино есть очень много, точнее, в советском кинематографе есть очень много картин, которые актуальны по сей день, то есть они совершенно не устарели, поэтому современны. И поэтому здесь все-таки надо определяться. Да, и потом, что мы имеем в виду под современным кинематографом? Вообще, в целом, весь мировой кинематограф, то есть Голливуд, Болливуд, различные режиссерские базы на постсоветском пространстве существующие, либо мы имеем в виду только российский кинематограф. То есть тоже нужно как-то определяться с этим. Потому что, очень сложно говорить, когда мы говорим вообще о современном кинематографе. Потому что единственное, что я могу сказать, что современный кинематограф, он дает возможность каждому из нас определиться с теми картинами, которые вам интересны.
Современный – это наше время, последние десятилетия. Это и голливудские картины, различные боевики, комедии, мелодрамы, все, что находится в прокате.
К сожалению, на мой скромный взгляд, современный кинематограф, он значительно уступает более ранним произведениям. Я не побоюсь сказать, произнести это слово, что несколько он обмельчал. Причем как на Западе, так и у нас, к сожалению. Потому что, ну, честно сказать, вот какие-то вот выдающиеся работы я-то и вспомнить не могу. Вот. Ну, если, конечно, покопаться в памяти, может что-то там найти, да? Но все-таки в основном вот, лично я люблю просматривать картины, если мы говорим художественного плана, да, картины для широкого круга зрителя, то я в этом случае люблю просматривать фильмы как голливудские, то есть как зарубежного кинематографа, как и отечественного периода 20 века. Ну, может быть, еще я могу вспомнить, да, и обратить внимание на картины, которые были выпущены в нулевые года. А вот уже вот второго десятилетия 21 века и тем более третьего десятилетия, мне, честно сказать, назвать крайне сложно, потому что на Западе, там, как мне кажется, сложилась такая вот повестка, как там вот сам по себе вот эта идея либерализма, которая доминирует сейчас над обществом Европы и Северной Америки, которые являются основными кузницами по производству современных картин. Там вот для того, чтобы поддержать национальные, сексуальные меньшинства, они пытаются, вот, что называется, навязать зрителю вот эту самую повестку.
Идеологию.
Вот эту идеологию, да. И это сильно порой мешает, и, может быть, даже, скажем, оказывает определенное насилие на зрителя. Это мне не нравится. То есть я прихожу посмотреть картину, пережить какие-то ощущения, и здесь мне, что называется, пытается навязать совершенно не то, ради чего я, собственно говоря, пришел-то посмотреть эту самую картину. Ну вот и заставляет меня думать о чем-то другом, о чем я, может быть, думать и не хочу-то вообще совсем. Вот это мне, честно сказать, не нравится. И, как мне кажется, опять же, я рассуждаю как дилетант в этом плане, что совершается определенное насилие над... И сильное искажение исходного материала. То есть, когда, к примеру, я там прочитал в свое время, может, в детстве, может быть, в юности, какое-нибудь произведение, которое запало мне в душу, и тут ее начинают экранизировать, и я надеюсь получить для себя экранную версию того самого литературного произведения, которое я в свое время когда-то прочитал. А мне начинают показывать совершенно другое.
Полностью с вами согласна, потому что также в школе читала книги наших уважаемых поэтов, писателей, и зачастую, как вы уже отметили, что-то упускают режиссеры, что-то умышленно сокращают. И почему еще говорят педагоги, учителя в школе, преподаватели в университете, читайте оригинал, потому что учить литературу по кино, фильмам, это не совсем компетентно по отношению вот именно к литературе, к нашей любимой. Действительно, и сокращают, и вносят что-то свое, и есть такой аспект, как авторское видение того или иного. Даже прочитав одну книгу, два режиссера могут сделать абсолютно разные картины.
Да, и вот, к примеру, нет, бывает, конечно, и обратный эффект, когда, посмотрев картину, зритель заинтересован, проявляет интерес к данному произведению и интерес к исходному материалу. Такое тоже бывает. И я, кстати говоря, не исключение в этом плане, потому что для меня, допустим, для себя «Хроники Нарнии», к примеру, Клави Льюис, открыл через картину, которую я посмотрел с сыном в кинотеатре. Вот. И потом, после этого, заинтересовавшись, мы вместе с сыном прочитали полностью все это произведение, все вот эти тома. Надо сказать, что Клайв Льюис через вот это произведение, он пытался христианизировать свое общество. Общество 20 века построено на рационализме, на каких-то вот чисто материальных ценностях. Вот. Одновременно можно сказать и про произведение Толкина «Властелин колец». Здесь, конечно, все-таки исходным материалом для меня был книжный. Я сначала прочитал книгу, и потом я посмотрел произведение, да, которое снял Питер Джексон. Да. И вот надо сказать, что Экранизация «Властелина колец» Питера Джексона, она, безусловно, заслуживает большого внимания, потому что режиссер, он пытался не отходить от исходного материала, в чем его, конечно же, заслуга. И что не скажешь о современной экранизации саги Толкина, посвященной вселенной «Властелина колец», Амазон, сняв сериал по этой вселенной. Там все, конечно, все переначали, там все изменили, и никому не рекомендую я это смотреть.
Вы сказали о зарубежных авторах. Вспомнилось, когда я училась, нам задавали читать, конечно же, французских классиков, и я посмотрела кино, фильм по роману «Отверженные» французского классика Виктора Гюго. Это роман-эпопея, и потом уже прочитала роман. То есть поняла, что книга достаточно большая, а фильм, он небольшой, надо какие-то моменты перечитать, прочитать. И вот это тот случай, когда, посмотрев киноленту, для нас становится актуальным произведение. И в этом плане, я считаю, очень помогает как раз кинематограф. По крайней мере, молодым, учащимся, студентам, всем тем, кто познает литературу или мировое искусство.
Да, это действительно так. Но еще раз повторюсь, то, что это когда мы говорим о тех произведениях, которые не сильно отличаются от исходного материала. Но, к сожалению, таких кинолент, на мой скромный взгляд, становится все меньше, меньше и меньше. Опять же, пресловутые повестки за рубежом, а именно все-таки Голливуд, он является основной кузницей кадров всего мирового кинематографа, вкладывает самую ощутимую долю, да? То как раз-таки из-за этих повесток современные картины теряют в своем качестве и сильно уступают изначальному произведению. Я бы даже сказал, могут совершенно увести в другую сторону зрителя. Так что зритель, возможно, либо не будет смотреть эти картины, либо, если он будет смотреть, он не будет читать исходный материал просто потому, что он совершенно другого плана.
Есть спецэффекты, то есть те средства, благодаря которых становится интересно смотреть фильм. А в книге этого нет. И когда человек просто не привык читать, для него это что-то далекое, чуждое. Он смотрит кино, для него все понятно. Поэтому тут тоже момент культуры.
Момент культуры подразумевает и соответствующий подход к просмотру картины, потому что есть общество попкормов, которые смотрят картину в виде просто некого шоу, некого развлечения. И они отказываются зачастую думать, просто в это время у них все силы организма, они направлены на то, чтобы переживать, собственно говоря, этот самый попкорн. И энергии на то, чтобы заставить свои мозги думать, у них просто не хватает. Да простят меня радиослушатели, если я кого-то обидел, прошу сразу прощения, если вдруг заблуждаюсь, поправьте меня. И люди, которые действительно приходят в кино для того, чтобы подумать. Есть немало произведений, особенно если мы говорим про направление артхауса, где снимаются фильмы, которые как раз-таки рассчитаны не на попкорн. И там делаем совершенно не спецэффекты. Спецэффекты, даже если они там присутствуют, они вторичны всегда. В этом плане я бы хотел, хоть, может быть, это не совсем считается современным, но не могу не отметить я игру советских актеров «Школа Станиславского». Потому что, когда смотришь картины 20 века в 21 веке, ты видишь, что они нисколько не уступают современным картинам.
Всегда актуальны.
Всегда актуальны. И самое главное, что просто ты живешь, ты вживаешься. Ты веришь в то, что эти персонажи, прописанные в этой картине, они действительно живут. Они просто отсвечивают на фоне спецэффектов.
Отец Николай, а можно ли кино рассматривать как инструмент, который дает возможность учиться на чужих ошибках? Поучительная миссия кино для молодежи.
Опыт, кум ошибок трудных. И хорошо, когда эти ошибки действительно совершает кто-то другой. И мы на этом учимся. Безусловно, конечно, как и любое другое искусство, которое демонстрируется, то есть дает нам определенную картину, выносит на общее обозрение. Какие-то определенные проблемы в обществе заставляют нас задумываться и, возможно, пересмотреть какие-то свои взгляды на свои принципы жизненные, да, что-то в своем жизни поменять, чтобы не походить на какого-то негативного героя данной киноленты.
А как вы думаете, можно ли кинематографическими средствами выразить самое важное, главное, то, что составляет основу христианской веры?
Для меня есть ряд картин, которых я считаю глубоко христианскими. Ну вот на ум приходит фильм «Бен-Гур», но опять же он относится к мировому кинематографу, но вот я бы всегда рекомендовал смотреть старый фильм 60-х, по-моему, годов, насколько я помню. Но насколько он хорошо отображает новозаветное время и переживание близости Христа, некой дуги характера, изменения человека. Это потрясающее произведение, которое можно смело ставить в золотую коллекцию мирового кинематографа. Так-то можно назвать целый список привести, но чтобы вот они прямо так вот так же цепляли, да, и имели такое же значение. Вот «Остров» Павла Лунгина, то есть это фильм, повествующий о жизни одного отшельника, подвижника, чудотворца, можно сказать. И что, собственно говоря, он когда-то был во время Великой Отечественной войны, стал дезертиром. Причем не просто дезертиром, а предателем. И вот из этого предателя, дезертира, этот предатель-дезертир перерождается в великого подвижника и перерождается путем покаяния. Вот «Остров», название этого фильма, действие всего фильма происходит на острове. Это такой видимый остров. Он как бы отделен от всего остального мира неким туманом. Там именно как из тумана появляются люди, которые приезжают на этот остров, этот же туман уезжает обратно. Но еще здесь есть в этом фильме посыл об духовном острове. У Игнатия Брянчанинова есть понятие такое, как у каждого подвижника должно быть внешняя келья и внутренняя келья. Внешняя келья – это там, где он входит в общение с другими людьми, где он так или иначе как-то вот функционирует с другими людьми. А внутренняя келья – это где он с Богом один на один остается. И здесь вот в этот момент он может полностью раскрыться, показать, каким он есть на самом деле. И что мы видим в этой картине? В этой картине вот этот самый вчерашний предатель, вчерашний дезертир, он играет роль блаженного, такого дурачка в монастыре. Ну, скиту, точнее сказать. Юродивый. А когда он остается наедине, он полностью изменяется, он прощается, он входит в некое покаянное исступление и горючими слезами буквально умоляет Бога простить его за те грехи, которые он совершил в своей жизни. Это очень сильный фильм.
Действительно, перерождение души человеческой, как оно идет?
Я бы даже сказал, что «Остров» намного сильнее по своему психологическому накалу, чем «Бен-Гур».
В аннотации написано, что там даже идет изгнание бесов, показана аскетическая жизнь человека, и вот именно изменение себя, как человек себя ломает ради Бога, сердце, тянущееся к Богу.
В этом фильме подводится внешнее изгнание беса из молодой девушки с внутренним изгнанием врага рода человеческого из души подвижника. Изгоняя беса из вот этой молодой девушки, он как бы изгоняет беса из самого себя.
Подводя некий итог нашей беседы, как мы можем определить отношение церкви к кино? Оно зависит, конечно же, от киноленты, от картины, от того, о чем говорится, с каким подтекстом, с какой целью.
Да, потому что кино различное. И отношение церкви к этим фильмам различные. Кинематограф – это что-то неопределенное. Вот. И кинематограф современно многолик, равно как и картины различные. Поэтому какие-то картины мы принимаем, а какие-то мы отвергаем. А какие-то весьма являются весьма спорными. Потому что церковь, она у нас тоже имеет различные… состоит из людей, и у этих людей различные мнения. И кто-то поддерживает данную картину, а кто-то ее отвергает. К кому-то она нравится, а кто-то кому-то она совершенно не нравится. Кто-то считает, что эта картина может чему-то научить, от чего-то предостеречь, а другой считает, что эта картина совершенно не полезная и вредная для просмотра.
Напомню, сегодня я беседовала с отцом Николаем Дьяковым, клириком храма преподобного Сергия Радонежского города Казани и старшим преподавателем кафедры общей и церковной истории Казанской духовной семинарии. И ваши слова, наставления радиослушателям.
Всем большое спасибо, и хотел бы всем пожелать смотреть те картины, которые действительно нас делают хотя бы чуточку лучше.
С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».